Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Осторожно, спойлер!» и традиционно с вами ее ведущие Артур Гагулия и...
Ирина Турава. Здравствуйте.
Сегодня мы будем с вами говорить, будем вам рассказывать о творчестве режиссера Тодда Филда. И в частности мы будем вам более подробно рассказывать о его последнем творении, о фильме «Тар» с Кейт Бланшетт, который успел уже прогреметь на всевозможных кинофестивалях. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению фильма «Тар», нам Ирина расскажет немного об очередном литературном произведении.
Я думала даже рассказать о самой книжке, которая легла в основу одного из фильмов, который мы сегодня будем с тобой обсуждать. Это фильм «Как малые дети». Но потом я передумала. Я подобрала книгу, которая соответствует больше настроению нашего главного героя фильма «Тар». А точнее, у меня не одна книга, а сразу три, потому что речь пойдет о так называемой копенгагенской трилогии «Тове Дитлевсен». Это «Детство, юность и зависимость». Это документальная проза, и героиня этих книг – сама писательница. Она действительно существовала, в отличие от героини фильма «Тар». Это автобиография. И, признаться, я совсем не люблю этот жанр, но эти книги – это огромное исключение. В названии читаются отголоски русских классиков, и это не случайно. Помнишь, в школе мы читали Горького, Толстого, там «Детство», «Юность»,
«Отрочество».
Да. И сама Дитлевсен упоминает некоторых из русских классиков, например, Горького, говоря, что равняется на его прозу. Дитлевсен пишет без прикрас, очень откровенно, о тех вещах, о которых не принято было говорить тогда. Ну, да, и сейчас многие прикроют рот рукой. А именно это аборты, разводы, наркотики. Язык повествования очень тонкий и пронзительный. Она пишет еще очень хлестко, я бы сказала. Например, цитата. «Детство, оно темное и постоянно стонет, как маленькое животное, запертое в подвале и всеми забытое. Детство никогда не бывает в пору. Только когда оно отпадает, как мертвая кожа, о нем можно спокойно рассуждать и говорить, будто о пережитой болезни». Очень четко и точно, и пронзительно. Тове творила в то же самое время, что ее соотечественницы Астрид Линдгрен и Тове Янсен. Но на русский язык ее книги, в отличие от их произведений, стали переводиться только сейчас, что, в принципе, неудивительно, учитывая то, какие темы они затрагивают. Я очень рада, что появляется в доступе подобная проза, что женские голоса становятся слышнее, и я совсем по-другому начала воспринимать литературу мировую, когда в ней стало разных точек зрения больше, чем было до этого, разных ракурсов, в которых можно услышать и мужчин, и женщин. Сейчас активно очень знакомлюсь еще с творчеством Оливии Лэнг. Думаю, расскажу о нем в одной из передач. А сейчас предлагаю перейти к нашему главному герою.
Да, очень здорово то, что все то, о чем ты сейчас говорила, вполне себе коррелируется с нашим сегодняшним главным героем, я имею в виду фильм «Тар». Мы его с тобой посмотрели, и я бы сказал, что это, наверное, незаслуженно обделенный вниманием наших кинозрителей фильм, потому что у меня есть предположение, учитывая те фильмы, о которых мы говорим с моими друзьями, моим окружением, этот фильм незаслуженно обойден вниманием. Мало кто его смотрел, потому что, наверное, все-таки дело в маркетинге. Он не особо был распиарен, несмотря на то, что он был номинирован на множество номинаций, на множество категорий. Мы знаем, что он получил определенные награды. Ну, если бы не наша с тобой передача, наверное, этот фильм даже обошел стороной. Но учитывая, что мы с тобой ищем различные любопытные варианты для обсуждения, мы все-таки с тобой по твоему же предложению обратили внимание на этот фильм. И я в конечном итоге оказался очень счастлив, что этот фильм посмотрел, потому что я теперь отношу себя к большим поклонникам этого фильма.
Фильм идет 2 часа 38 минут. У него очень спокойная тональность, местами очень сложная структура, я бы сказала. И он требует от зрителя пристального внимания. Несмотря на то, что сюжет, в общем-то, держит, начиная от первого кадра и до конца, есть там и такое размеренное повествование, в серединке где-то зритель может начать скучать. Это «Бенефис» Кейт Бланшетт, одна из ее самых многогранных ролей, которая демонстрирует и, вернее, подтверждает талант, в очередной раз подтверждает талант и величие этой актрисы. Героиня Кейт Бланшетт – это Лидия Тарр, дирижер, или сейчас, как принято говорить, дирижерка, композитор, одним словом, маэстро, и это крайне неприятная женщина. Она индивидуалистка, карьеристка и циник. Фильм начинается с длинных титров и потрясающей биографии Тарр. Она и ученица американского известного композитора Леонарда Бернстайна. И первая женщина-дирижер Берлинской филармонии, и композитор. Она одна из 18 обладателей премии EGOT. Ну, не премии, вернее, так называют тех, кому удалось одновременно выиграть Эмми, Грэмми, Оскар и Тони по первым буквам названия премии. И начиная с этого момента у зрителя начинает складываться ощущение, что он смотрит байопик о реально существовавшей женщине-дирижере.
Самое интересное, наверное, те люди, которые пока еще глубоко не копали, не пытались разобраться в том, о чем это кино, предполагают действительно, что Лидия Тарр – это реальный персонаж. То же самое произошло и со мной. Я думал, данный фильм он будет посвящен известному музыканту. Но в силу того, что я не особо являюсь поклонником классической музыки, не особо в этом деле разбираюсь, меня вполне легко было одурачить в этой ситуации. Я с легкостью поверил бы в то, что это действительно настоящий человек. Ну, как выяснилось, Лидия Тарр – это человек вымышленный, это вымышленная героиня. Однако некоторые детали из ее жизни, там какие-то карьерные достижения, стипендиальная программа и прочие факторы, они совпадают с фактами биографии реального человека, реального дирижера Марин Элсап. И, кстати говоря, правда ли, что проскользнула такая информация в соцсетях, в Твиттере, то есть были специальные аккаунты, посвященные этой героине, то есть якобы она реально живущий человек, что она недавно ушла из жизни.
Да-да-да, но один из самых популярных запросов Google после выхода фильма – это именно биография Лидии Тарр. И Лидия, ну да, как мы уже поняли, это вымышленный персонаж, однако создатели, вдохновившись ажиотажем вокруг ее персоны, оживили ее, создав ее аккаунт в Твиттере, у которого 26 тысяч подписчиков. И до начала релиза даже была создана реальная страница в Википедии. На первых кадрах самого фильма у героини Кейт Бланшетт реальный нью-йоркский журналист берет интервью.
Мне кажется, это шикарнейший коммерческий и маркетинговый ход, который у нас сработал. Мы видим, насколько фильм стал влиятельным, насколько он стал популярным, и учитывая, что фильм, как мы ранее отмечали, получил определенные награды. И, кстати, в этом смысле у меня возникает аналогия с фильмом «Симона» 2002 года с Аль Пачино, когда в фильме была интересная ситуация, где вот в отсутствии возможности пригласить настоящую актрису, человек использует виртуальный образ, и тем самым он обманул практически весь мир, всех поклонников этой вымышленной артистки, то есть, получается, у компьютерного образа появилась армия поклонников.
Какой шикарный, кстати, фильм. Как хорошо, что ты его вспомнил.
Да, замечательное кино. Можно его даже пересматривать в любое удобное для нас время.
Да, помнишь, как певицу Глюкозу тоже изначально не показывали зрителям? Был просто рисованный персонаж, и был такой ажиотаж вокруг ее появления. Это, конечно, очень важно для такого некого хайпа, для того, чтобы подогревать зрителей, особенно когда у тебя такое сложное кино, как «Тарр». В начале 2000-х режиссер Филд Тодд снимает два прекраснейших фильма, образцово-показательных, я бы даже сказала. Это такие инди-драмы «В спальне» и «Как малые дети». Он получает сразу несколько номинаций на «Оскар» и статус одного из самых перспективных режиссеров Голливуда. И что с ним потом случается? Он пропадает на 16 лет. А пропадает для того, чтобы вернуться с максимально нестандартным для него же самого и для, наверное, любого зрителя фильмом о некой женщине-режиссере, о которой вообще ничего не было известно.
Кстати, очень интересный персонаж, и надо отметить, что, в частности, что касается Тодда Филда, я об этом режиссере ничего не знал ранее, до фильма «Тар», и, естественно, стал интересоваться его фильмографией, вообще, чем он занимался. Надо сказать, что у него не так много работ, и он не столь известен. Конечно же, я слышал о фильме «Как малые дети», но я его не стал смотреть в то время, когда он вышел, что я компенсировал в недавнем прошлом. Я этот фильм посмотрел и очень доволен, кстати говоря. То есть, получается, мы подряд посмотрели два замечательных фильма одного режиссера. И, между прочим, Тодд Филд очень интересный человек, потому что он когда-то успел в 2005 году засветиться в российско-американском фильме совершенно второсортной категории «Второй фронт». Это военное кино. Оно абсолютно безобразное. И я до сих пор не понимаю, каким образом, каким ветром его туда занесло. То есть, вы понимаете, да, то, что происходит? Человек снимается в трэшевом кино, и спустя какое-то время он снимает фильм, который чуть ли не получил «Оскар».
Ну, видишь, он, видимо, себя искал. Ну, и этот проект, он, наверное, самый знаковый у него. И вообще, он был одним из самых перспективных режиссеров в Голливуде после того, как он снял вот эти два фильма, которые я уже упомянула. Ну, а проект «Тар» необходимо было раскрутить, продать, потому что 16 лет режиссера не было. И первые тизеры были также максимально интригующими. Был один тизер, где Кейт Бланшетт просто сидит и на протяжении 2 минут курит зрителю в лицо.
Интересные приемы. И вот я помню, ты вначале отметила, насколько отталкивающий ее персонаж. Может быть, это произошло с точки зрения женщины, может быть, так кажется женской аудитории. Мне же она показалась очень привлекательной, несмотря на ее нетрадиционную ориентацию. И, кстати, вот эта вот самая нетрадиционная ориентация, она прям вот бросалась в глаза. Я имею в виду то, что нас не постепенно ввели к этому факту, а я вот с самого начала посчитал, что так оно и будет. Невозможно, чтобы у этой женщины был муж, мужского пола, наверняка она будет жить женщиной. Вот прям эта повестка, она бросалась в глаза.
Ну, это часть ее образа, и очень-очень гармонично это было.
Да, я не испытал каких-то ужасных рефлексов из-за этого. Ну, наверное, из-за того, что мы сейчас в большинстве фильмов это дело наблюдаем, и нам приходится мириться с этими моментами. Ну, это не так смертельно.
Я совершенно нормально отношусь. То же самое. А первая часть фильма похожа больше на жизнеописание. И многие могут снова, да, подумать, что это сейчас у нас жизнь просто существовавшей женщины-композитора, но это лишь ловушка режиссера. Если зритель продолжит просмотр, ох, что только его не ждет потом. Но основная, главная тема фильма, та, которую, по крайней мере, хотел поднять режиссер, это cancel culture, то есть это культура отмены. Что это такое? Это способ привлечь к ответственности за какие-то нарушения правовые, социальные, этические, за нарушения известного и облеченного властью человека через отказ от его поддержки, либо через публичное осуждение. Вот что в итоге происходит с Лидией. Очень показательно в этом отношении сцена, где Лидия читает лекцию и вступает в полемику с темнокожим студентом, который не любит музыку Баха. Почему он ее не любит? Потому что он, сам Бах, не вписывается в его картину равноправного, такого инклюзивного мира. И он говорит, что Бах плохо относился к женщинам, поэтому его музыку я слушать не буду и играть ее тоже не буду. Но Тар просто в ужасе от этой позиции. Она говорит о том, что я женщина, я лесбиянка, и я считаю, что это очень узко думать в таком ключе. И гений есть гений. Нельзя отвергать его талант из-за его позиции и взглядов. И вот тут зритель задумывается, кто же прав на самом деле. И сделано это не случайно, потому что это как бы является неким таким пророческим в дальнейшей судьбе Тар.
Это совершенно гениальная сцена, та, которую ты сейчас вспомнила, сцена лекции, она особенно врезается в память, и в первую очередь, конечно же, в совершенно блистательной игре Кейт Бланшетт. Я вообще считаю, что именно Кейт Бланшетт должна была получить «Оскар» в этом году, а не Мишель Йео. Ну, мы прекрасно понимаем, что там произошло, что у них за раз прибыли на церемонию «Оскар», и... Я думаю, если вам во время просмотра вдруг наскучит фильм «Тар», я думаю, вы все еще не выключите это кино, не потянетесь к пульту, вы продолжите просмотр, потому что в фильме можно спокойно любоваться игрой Кейт Бланшетт. Наверное, это ее лучшая роль, хотя я немало смотрел фильмов с ее участием. Здесь она какой-то особенный перформанс выдала, и я по сей день вспоминаю, обмозговываю этот фильм у себя в голове именно благодаря ее актерской работе.
Да, она великолепна. Какие у тебя вообще любимые роли Кейт Бланшетт?
Я бы вспомнил фильм «Иньярриту Вавилон», где она играет с Брэдом Питтом. И также мне очень нравится ее актерская работа в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Вообще, они очень, очень здорово смотрятся с Брэдом Питтом. И иногда вот начинаем жалеть. Но, хотя, может, в какой-то из реальности они живут вместе сегодня.
Мы все равно вспомнили фильм «Все всегда и сразу».
Ой, боже мой, какой ужас. Нас волей-неволей, да.
Два камня, лежащие на столе.
Какой кошмар. До чего бы с тобой дожили. Кстати, извини, говори.
Я просто хотела сказать свои любимые роли Кейт Бланшетт. Я очень люблю ее Елизавету. Она там юная.
Прекрасная
работа. И еще я люблю фильм «Жасмин». Вернее, не сам фильм, а игру Кейт Бланшетт. И великолепное кино. Если ты его не смотрел, Артур, я призываю тебя это сделать. Это суперкачественное и увлекательное кино. Это фильм «Куда ты пропала, Бернадетт».
Я о нем слышал, но не смотрел. Ой, я прямо сейчас зафиксирую себя, чтобы не забыть.
Это просто одно из лучших, наверное, в кинематографе за последние годы. Ну, вот на мой взгляд.
Ты вот давеча говорила об этой сцене, лекцией, где, из-за которой у нее начинаются проблемы, из-за которой она лишается всех своих титулов, всего своего статуса. И вот у меня началась тогда вот в голове параллель возникать с Харви Вайнштейном и со всей этой эпохой, после которой вообще мир видоизменился, мир шоу-бизнеса изменился, когда человек, который наделен колоссальной властью, который не испытывает вообще каких-либо проблем в социуме, в котором он проживает, это суперзвезда, он в одночасье может лишиться всего. То есть такая мировая тенденция сегодня, когда ты ни от чего не защищен. Если раньше у тебя были определенные регалии, у тебя был иммунитет, то сегодня нам вот в ситуации с Лидией Тарр показывают, что каким бы мега-крутым, талантливейшим человеком ты ни был, будь ты гигантский какой-то сумасшедший исполин, ты все равно можешь оступиться в одночасье. Учитывая, что мы живем в эпоху соцсетей, человек может оступиться благодаря какой-то одной фразе, что и происходит с Лидией.
Да. Это и есть, собственно, то, о чем я говорила, то самое явление cancel culture. И мне кажется, что он в эту сцену очень много вложил идей, и он показал там множество людей, которые столкнулись с этим.
Да.
Но не только из-за этого у Лидии Тарр все не сложилось, у нее есть свои страсти, да.
Да, непростая мадам.
Непростая очень, да. И здесь для меня было как бы продолжение темы, поднятой Рубеном Эслундом в его «Треугольнике печали», о том, что власти разрушают любого, вне зависимости от его пола и социальной принадлежности. Ну и, конечно, мне хочется вспомнить фильм «Одержимость» про перкуссиониста. Тарр мне во многом напомнил этот фильм по настроению, по накалу. Опять же, и музыка, и там. Что скажешь?
«Одержимость» вообще, в принципе, один из моих любимых фильмов. И я бы, да, кстати, я не думал об этом. Ты интересную мысль сейчас мне подкинула. Сходство определенно есть в плане фанатизма, в плане сверхпрофессионального отношения к своему делу, что демонстрирует Тарр. Кстати говоря, она, по-моему, пыталась действительно какие-то уроки брать дирижерские для этой роли, потому что, ну, так просто сыграть дирижера не всем дано. И, кстати говоря, в фильме «Одержимость», если ты помнишь, главный герой, которого играет Джей Кей Симмонс, говорит: слушай, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы просто махать палочкой.
Да-да-да.
Это очень интересное предположение, но на самом деле мы-то понимаем, насколько это сложная работа.
Ты знаешь, как такой прикол? Гагарин ничего не делал, он просто лежал.
Это здорово.
Ну, помимо основных тем, которые поднимаются в фильме, это гендерная роль, культура отмены, опьянение властью, тут, конечно, есть множество подтем, которые создают весь антураж. Это мистические знаки индейского племени, которые попадаются ей повсюду. Это какие-то странные звуки, которые ей слышатся. Живущий своей жизнью метроном у нее в шкафу. Нездоровые соседи, ее страсть к молодым девушкам, ее отношения с дочерью. Вот это вот все создает какой-то невероятный мир особый, который живет своей жизнью в этом фильме. Я бы сказала, что это даже европейское кино, несмотря на то, что режиссер голливудский, он использует какие-то свои стандарты, свою картинку, свой монтаж. И это очень-очень круто. Мартин Скорсезе, кстати, высоко оценил этот фильм, сказав, что он вернул ему веру в современный кинематограф, переживающий, по его мнению, тяжелые времена. И хочу еще тут процитировать кинокритика Тамару Ходову, сказавшую, что Тарр похож на кроличью нору, которая каждый раз может завести в совершенно другое место. С одной стороны, это увлекательно, с другой подавляет своей необъятностью. Но в любом случае, картина Филда, как и его героиня, это настоящая тайна, энигма. А энигма всегда завораживает.
полностью солидарен, вот прям подписываюсь под каждым словом, потому что фильм невероятно глубокий. Еще раз говорю, я ничего подобного давно не смотрел. Это настоящее откровение. У меня невероятное послевкусие осталось после фильма. Я до сих пор почему-то о нем думаю каждый божий день, об этом фильме. Возвращаюсь к каким-то деталям. И опять-таки, вот мы нередко с тобой в наших передачах говорим, что у некоторых фильмов присутствует ситуация, при которой фильм можно отнести к тому или иному жанру. Здесь мы тоже порой путаемся, что перед нами, музыкальная, биографическая драма или какой-то мистический триллер, это хоррор или что это вообще. И это очень здорово получилось у Тодда Филда все это нам продемонстрировать. И, кстати, между прочим, Мартин Скорсезе нередко жалуется, ты наверняка в курсе, он сетует на то, вот во что... А вот в наше время и все подобное, он презирает фильмы компании Marvel, и очень здорово, что действительно...
Если уж он похвалил...
Да, да, что нашелся фильм, от которого маэстро в восторге, значит, не все потеряно, и у него появятся новые стимулы, вдохновение снимать новые фильмы.
Да, ну давай, может быть, у нас остается время обсудить «Как малые дети», потому что мне очень это кино понравилось. Удивительно, что он не является культовым, потому что тут все так. И режиссерская работа прекрасная, и сценарий, и фильм снят по одноименной книге, и сумасшедший просто каст, сумасшедший каст. И мне особо понравился еще монтаж для того времени, а это 2006 год, на минуточку, и это вообще прекрасно. В центре сюжета там американский городок, где все у всех на виду, каждый осуждает своего соседа за спиной и при этом не замечает бревен у себя в глазах.
Это совершенно очаровательный фильм, и я его, как уже говорил ранее, в свое время задвинул на дальний план. Сейчас из-за того, что вышел фильм «Тар», я решил ознакомиться с некоторыми другими работами этого режиссера. И вот мы с Ириной решили остановить свое внимание на фильме «Как малые дети», и он, правда, мне тоже очень понравился. Я посмотрел его не потому, что нужно было посмотреть, а просто получил огромное удовольствие, посмотрев этот фильм.
Посмотрела. И мне, кстати, вот эта атмосфера, которая присутствует в фильме, она напомнила мне Абхазию, не знаю, как тебе, но такие видимые параллели меня всегда поражают.
Есть, абсолютно. Маленький городок, все друг друга знают. Тайны, они оказываются на поверхности, что-то сложно скрыть. Абсолютно. И знаешь, вот какой фильм он мне напомнил еще? «Красота по-американски».
Да,
Что-то есть.
Ой,
у них
точно,
схожее.
Очень, да, похоже, действительно. Там главные герои, Сара и Брэд, оба в декрете. Жена Брэда работает, а он сидит с ребенком, стараясь уже в который раз безуспешно сдать адвокатский экзамен. У каждого есть семья, и каждый этой семьей недоволен. Вроде бы все нормально, но что-то не так. И оба героя ждут каких-то перемен. В один из дней они знакомятся на детской площадке, начинают активно дружить, их дети начинают дружить, дружба перерастает в платоническую любовь, а потом и не в платоническую. Все действия фильма комментируются третьим лицом. Мне, кстати, вот этот прием понравился. Такой таинственный голос за кадром, рассказчик. Не часто сейчас можно в современном фильме встретить такой прием, поэтому мне было довольно интересно наблюдать за происходящим не только с позиции зрителя, но и с позиции слушателя. Этот голос помогал лучше раскрыть какие-то характеры героев, показать переживания, натолкнуть на какие-то мысли. И учитывая то, что автор книги Том Перротта участвовал в написании сценария, я представляла, что это он сам помогает лучше понять происходящее. Ну, особых сложностей в интерпретации сюжета нету, там особо ничего объяснять не нужно. Есть только какие-то акценты, они такие достаточно жирные, и которые действительно заставляют задуматься о человеческой природе, слабостях, пороках. И герои второго плана, кстати, классно проработанные. Мужчина с психосексуальным расстройством, выпущенный из-под ареста, и полицейский, который его просто ужасно третирует, но который сам совершил при исполнении серьезную ошибку. Он убил случайно ребенка. Меня очень приятно удивило это кино. Прям 10 из 10. Можно рекомендовать его совершенно всем. Ну, 18+, единственное, вот. Оговорка.
Да, имейте в виду. Меня тоже очень, очень приятно порадовал закадровый голос, который присутствовал в фильме. Получается, мы это кино посмотрели в ретроспективе, мне в свое время, и были приятно удивлены. Правда, вот есть фильмы, которые выдерживают испытания временем. Это тот самый случай, то есть спустя там больше 10 лет фильм смотрится абсолютно легко. Ну и, конечно, в фильме присутствует обворожительнейшая Кейт Уинслет. Она там еще совсем юная, у них определенная химия присутствует между этой актрисой и Патриком Уилсоном. Замечательно подошли на эту... вот на роли в этом фильме. И, между прочим, в фильме вот присутствует вот этот вот человек, который играет мужчину с определенными эмоциональными и сексуальными расстройствами, у которого там какая-то педофилия, что-то в этом духе. Его играет артист Джеки Эрл Хейли, и сам Патрик Уилсон вместе с ним снимаются в фильме «Хранители». Они снялись потом спустя определенное время. Да, в моем любимом фильме, да, они тоже играют там двух главных героев. То есть вот такая тоже интересная параллель. И, между прочим, супругу главного героя играет Дженнифер Коннелли. То есть мы видим, что это абсолютно красивейшая женщина, но она не вызывает таких же эмоций, какие вызывает вроде бы простушка Кейт Уинслет. То есть здесь мы тоже видим, насколько грамотно все расставляет режиссер, и насколько потрясающий каст получается, что мы из красивой женщины вдруг в ней начинаем рассматривать какую-то снежную королеву, холодную, неприступную и не вызывающую каких-либо чувств женщину.
Кстати, помнишь, там есть эпизод, где она монтирует, и мальчик рассказывает про погибшего отца. Вот в этом эпизоде показано, что у нее есть чувства.
Да, а
во всех остальных кадрах она действительно снежная королева. И, кстати, дав согласие сыграть Сару, Кейт Уинслет предложила взять Патрика Уилсона на роль Брэда, и я считаю, они прям прекрасно смотрелись. Я даже залюбовалась, подумала, что, может быть, в жизни из них тоже сложилась бы великолепная пара.
Опять-таки, в какой-то реальности они сейчас живут вместе. Два замечательных артиста. Он совершенно феноменально выглядит в этом фильме. Я думаю, женская аудитория будет особенно приятно смотреть это кино, потому что Патрик Уилсон там совсем немного лет, и он в невероятно шикарной форме.
Да, ну, друзья, мы подходим к концу. Мы напоминаем о том, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Осторожно, спойлер». Мы там советуем, что посмотреть, пишем о новостях, которые произошли, в киноиндустрии. Так что подписывайтесь, будьте с нами на связи.
И самое главное, мы там спойлерим, имейте в виду.
Потому что передача наша называется «Осторожно, спойлер».
Что ж, друзья, всем пока.
Всего доброго. С вами, как всегда, были Артур Гагулия
и Ирина Турава.
До свидания.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.